Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Рад вас приветствовать. С удовольствием представляю нашего гостя в ближайший час. Эту часть «Светлого вечера» здесь, в студии, вместе с вами, вместе с нами проведет композитор, дирижер, основатель и руководитель Первого симфонического оркестра и Московского мужского хора Сергей Желудков. Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
У нас замечательный повод в Большом зале Московской консерватории на Троицу 23 июня в 7 вечера состоится мировая премьера «Всенощного бдения». Музыку написал наш гость, ваша музыка. И в этом во всем есть удивительный момент. Как я понял, последний раз целиком вот «Всенощное бдение» было написано в музыкальном смысле Рахманиновым, да?
Да, так получилось.
То есть, сразу вопрос, простите, много ли у нас церковных композиторов, просто композиторов, которые написали целиком музыку ко всенощному бдению?
Конечно, у нас очень много прекрасных композиторов, которые написали высокодуховные и, можно сказать, эталонные образцы «Всенощного бдения». Это и Павел Григорьевич Чесноков, и
целиком.
Целиком, да, но они же были, собственно, это и Гречанинов, и Архангельский. Ну, конечно же, Рахманинов, Чайковский. Они обращались к этому циклу и писали свои сочинения. Но дело в том, что Чайковский и Рахманинов были композиторами в широком смысле слова. Они не были композиторами-регентами, либо композиторами, которые работали чисто в хоровом жанре. Чайковский и Рахманинов работали в музыкальном смысле очень широко. Ну, они были, конечно, авторами симфонических произведений, камерных, вокальных, писали оперы, кантаты, симфонии, концерты.
Но Гречанинов тоже, в общем, не только своими церковными произведениями известен.
Конечно, но в большинстве своем мы знаем его как церковного композитора. И его творчество нашло воплощение свое и именно принесло ему известность на почве духовной музыки. А вот Сергей Васильевич и Петр Ильич, они все-таки здесь композиторы большие, классики, и вот в их творчестве «Всенощное бдение» занимала большую роль, потому что они видели в этом продолжение традиции русской духовной музыки, их обобщение, их консолидацию и продолжение истории этой богатейшей русской традиции, которые они обращались, потому что Петр Ильич до этого обрабатывал концерты Бортнянского, он очень часто использовал духовную музыку в своих сочинениях, если вы знаете, увертюра 1812 год, написанная к открытию храма Христа Спасителя, начинается со словами «Спаси, Господи, люди твоя, тропарь первого глаза», и очень много напевов и интонаций, как и Петр Ильич, так и Сергей Васильевич использовали в своих сочинениях. Они, ну, я бы назвал их такими миссионерами музыкальными, потому что по всему миру звучит их музыка, по всему миру звучат эти напевы, и людям на таком на подкорку записывается именно эта русская духовная интонация.
А в вашей жизни церковная музыка как появилась?
Она появилась очень внезапно. Я учился еще на дирижерско-хоровом отделении и перешел первый раз в храм 40 севастийских мучеников, потому что мне хотелось услышать репертуар церковного хора, и, о чудо, я попал как раз в то место, где был замечательный хор, очень большой, который исполнял потрясающий классический репертуар. Вот эти все композиторы, которых мы с вами перечислили, они там присутствовали на службе, их сочинения там исполняли, и, ну, на самом деле, большая редкость. И это было очень качественно, возвышенно, и это вот, я помню, вот мои самые достаточно сильные впечатления. Много позже я уже стал регентом на Патриаршем Крутицком подворье, и вот, служа там, конечно же, освоил большой репертуар духовной музыки, И там была сочинена моя литургия, которую я тогда так и назвал «Крутицкая». Мы сделали ее премьеру в 2018 году в храме Климента Папы Римского за Москворечье.
Мне кажется, мы тогда ее представляли на радио «Вера».
Да, да. Это вот был большой духовный цикл. Тогда же я написал, обобщил, так сказать, всю историю рождественских песнопений. Мы сделали очень большой сборник под редакцией Московского мужского хора. И вот сейчас уже, спустя столько лет, «Всеночное бдение» явилось такой кульминацией этого духовного пути.
Даже не знаю, насколько этот вопрос закономерен. Есть у нас все-таки действительно два таких богослужения, основополагающих, которые церковные люди посещают. Это правда литургия, конечно же, в первую очередь. Всеночное бдение, на всеночную все-таки люди меньше ходят в храмы. Песнопения, которые звучат на всеночном бдении, они... менее знакомы, так скажем, с одной стороны. С другой стороны, если мы говорим не о полном всеночном бдении, а об отдельно, когда у нас совершается там вечерняя или утренняя, то там вообще хор в меньшей степени задействован в будни. Но вот всеночное бдение, оно торжественное. Вот для композитора что все-таки сложнее? Литургия или всеночное бдение, учитывая, не знаю, я понимаю, что это, наверное, очень такой профанный вопрос, но как я его себе вижу, исходя из того, что песнопения литургии, они, в общем, написаны разными композиторами, они обычно у людей на слуху, и когда начинают исполнять что-то из Чеснокова, что-то из Бортнянского, что-то из Гречининова, у человека все равно в голове срабатывает, что у церковных людей что-то срабатывает, да? А вот со всеночным бдением, наверное, здесь сложнее. Или нет, или я не прав?
Вы знаете, литургия по своей форме и вообще по тому местоположению в богослужебном цикле, которое оно занимает, конечно же, в счет того, что там совершается таинство причащения, люди посещают чаще и обращают, конечно, больше своего молитвенного внимания и вообще, в принципе, внимания на то, что происходит утром. В принципе, это и концентрация утренняя, она такая более активная, поэтому... литургия воспринимается нами как некое празднество и торжество. На самом деле это ошибочное мнение, потому что всеночное бдение тоже является частью этой службы, и на всеночном бдении мы видим наиболее сжатую, сконцентрированную форму. Потому что вот со стороны композиторской, если писать литургию, в ней очень много моментов, когда нужно что-то озвучить, но по форме это очень тяжело скомпоновать, потому что есть моменты, которые связаны с определенными действиями духовенства. И, например, в отличие от всеночного бдения, где номера песнопений идут один за одним, и здесь вы прям как на концерте присутствуете, у вас прям эти номера идут один, второй, третий, у вас такая ротория получается. И вы здесь присутствуете, если говорить со светской позиции, на таком вечернем концерте полноценном, где у вас есть возможность подготовиться уже к утреннему таинству. И, конечно же, вот для меня писать литургию было очень тяжело, потому что есть эталонные образцы, на которые все равняются, которые все знают. Это очень известные номера того же самого Чайковского, опять же, Чеснокова.
А вам приходится действовать внутри каких-то рамок жестких или
нет? Конечно, обязательно. Дело в том, что духовная музыка, она очень сложна тем, что как бы не хотелось разлететься мыслью, вот, и каким-то вдохновением, необходимо действовать в рамках богослужения, потому что невозможно писать Иктинью, которая будет звучать полчаса, да, потому что это, в принципе, невозможно. У вас есть определенный временной период, есть определенное действие духовенства, которое оно совершает.
Да.
Поэтому вы должны вложить всю концентрацию, все эмоции, все вдохновение в определенную форму. И в этом этой форме еще выразить те чувства, которые происходят именно в этот момент, как со стороны духовенства, так со стороны прихожан. То есть здесь квинтэссенция всего, это такой сгусток энергии, и чем всеночное бдение еще тяжело, что это достаточно стремительная служба, и она очень энергетически затратная, поэтому здесь вы за определенное количество времени получаете столько, сколько бы вы, например, послушали несколько симфоний у какого-нибудь композитора по энергетике и по мысли музыкальной.
Мы сейчас перейдем к музыке, потом вернемся к разговору о богослужебной музыке, но сейчас мы слушаем нашего гостя Сергея Желудкова, его произведение. И первым прозвучит в нашей программе концерт для фортепиано с оркестром, третья часть концерта. Расскажите буквально в двух словах про то, что это за произведение.
Замечательно, что он сегодня прозвучит как раз в нашей передаче, потому что третья часть, она тоже очень духовно насыщенная. Она начинается с тропаря «По мысли душе моя горький час смерти». И, собственно, эта мысль о страшном суде и вообще о воскресении проходит красной нитью через все сочинение. И вот в третьей части здесь столкновение добра и зла и этих сил в итоге, где побеждает, конечно же, добро, и заканчивается все вознесением.
Слушаем. Thank you.
Светлый вечер. На радио Вера.
Друзья, напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня композитор Сергей Желудков, дирижер, основатель, руководитель Первого симфонического оркестра и Московского мужского хора. Еще раз напомним, что на Троицу 23 июня в 7 вечера в Большом зале Московской консерватории пройдет мировая премьера «Всеночного бдения», написанного нашим гостем. Вот мы говорим сейчас в основном о духовной музыке, о сложностях, с которыми сталкиваются композиторы, которые пишут духовную музыку. И вопрос, который, наверное, всегда задают церковным композиторам. Вы, кстати, вы себя ощущаете церковным композитором? Или это тут неправомерно, как говорят, православный журналист, православный музыкант, церковный композитор?
Ну, это, конечно, не, я думаю, сужение, это рамок. Это не совсем корректное определение композиторского творчества, потому что, в принципе, как вы правильно заметили, оно достаточно имеет широкий спектр действий.
А советские композиторы обращались к церковной музыке?
Конечно, если говорить, например, о временном отрезке, Николай Семенович Голованов, который являлся, безусловно, уже в то время советским композитором и дирижером первейшим Большого театра, и был такой даже период, когда его травили, Головановщина. Вот, но мы знаем, что при нем был расцвет Большого театра, и вот он был выпускником Синодального училища, он был регентом и писал очень много музыки, и вот в своем творчестве он, на самом деле, очень серьезно подошел к освоению духовного репертуара. Они общались с Сергеем Васильевичем Рахманиновым. И вот все его сочинения, которые, кстати, не так давно, в 2000-х годах, были только исполнены первый раз спустя столько лет после его смерти. То есть он даже не предполагал, что его музыка будет исполнена. Конечно, он является советским композитором. Александров,
которого мы все знаем. Но это все-таки его период, знаете, скорее вопрос, когда я говорю советский, и в нашем, наверное, уже теперь представлении, ну вот Николай Семенович Голованов, он жил в первой половине 20 века, в 53-м году его не стало. Александров дольше, но все равно вот это его церковный период жизни и творчества, он приходится на более ранний период. А такую эпоху развитого социализма, что ли, скажем.
Ну, давайте возьмем Сергея Сергеевича Прокофьева, который не так сильно отличился на этом поприще, но все-таки написал одно сочинение. Это «Многолетие». Вот, но сейчас популярнее, наверное, «Многолетие» не найти это в церковной правда, музыке. Да. Вот можно ли назвать Сергея Сергеевича православным композитором? Я думаю, что можно. Вот, и духовным композитором, безусловно. Поэтому вот все зависит от степени талантливости.
Да, но мой вопрос, который вот очень часто задают людям, которые пишут духовную музыку, пишется произведение с прицелом на исполнение за богослужением или концертным исполнением?
Вы знаете, для меня нет разделения за богослужением или в концерте.
Вы первым что ответил.
Представляю, что как это должно звучать в храме, потому что я знаю распорядок службы. И я знаю, что такое концертная эстрада, большие залы, где есть тоже свой распорядок. И если вы будете, опять же, там позволять себе какие-то вольности, это, в принципе, будет никому не интересно. Здесь был момент в другом, потому что нужно было продолжить историческую линию. И чтобы к этому подойти, ну, нужно было как-то вырасти профессионально, духовно и создать такое сочинение не своими руками. Потому что то, как оно создавалось, это на самом деле было действительно для меня чудесным образом. Мы тогда собирались поехать на Соловки с супругой, и вот буквально за неделю до этого, как поток информации откуда-то свыше, я вставал каждое утро и буквально до обеда сочинял, вот даже не надо было ничего придумывать, эта музыка просто шла, вы сидели, я ее сидел и записывал. И вот мы съездили на Соловки, там была совершенно потрясающая поездка, где нам повезло, во-первых, с погодой, и мы все обошли пешком, весь архипелаг. И, как казалось, были там, где, в принципе, невозможно было быть, потому что люди туда не ходят, и мы все это обошли. Поэтому вот такой паломнический тур был.
И, а на Соловках вы тоже писали?
Да, конечно. Я вот уже приехал, сколько это, 2 недели, и сочинение 19 номеров закончено. До этого я просто даже не помышлял, что я к этому подойду, я буду... Это, ну, было страшно, понимаете? Есть образцы эталонные, вот ты пишешь либо лучше, либо ты никак не пишешь. Вот. Но это должно было быть на уровне, и это должно было быть пронзительно. Ну, вот так получилось.
Тогда почему всеночную Рахманинова так редко исполняют в храмах? Ну, есть храм на Ордынке, да, действительно, всех скорбящих радостей, где полностью всеночная Рахманинова, литургия Чайковского исполняется. Но в храмах я не так часто встречаю даже отдельные. Или это сложно для...
Вы знаете, это на самом деле... Утку уже давно запустили многие теоретики, потому что как бы они же видят перед собой партитуру, да, и там мы видим симфоническое развитие, многоголосие, да, и вот они смотрят и ужасаются, о, это же невозможно петь в храме, потому что это же сколько народу надо. Ничего подобного, есть определенные переложения, и у нас очень много талантливых регентов, тех же самых, которых практикующих, они сделали замечательное переложение этого всеночного бдение, и оно очень часто исполняется в храмах, и просто для этого, понимаете, нужно иметь определенный уровень духовный, профессиональный, потому что дирижировать такую музыку – это как водить болид Формулы-1, знаете, здесь не сядешь за телегу.
Ну да, если ты всю жизнь водишь обычный автомобиль по улицам Москвы, а потом вдруг садишься, да не обязательно Формула-1, просто за раллийный, пытаешься что-то исполнить, то это, да, вот, не получится, но... Тут, конечно, мы рискуем уйти в другой важный разговор. Храмов у нас сейчас много, а хороший хор – это до сих пор большая редкость. В Москве, конечно, с этим лучше, в Петербурге, в больших городах, но в целом у нас, конечно, количество людей, которые могут, хотят петь в церкви, самое главное, профессионально могут. Вот вы говорите, переложили, да, регент переложил. А регент – это тот человек, который богослужение может знать и должен знать, ну, практически лучше служащего священника.
Да, безусловно.
Вот, а вот с этим у нас, конечно, очень часто большие проблемы. Это печально, потому что хочется, чтобы очень красиво все звучало. В Византии, откуда мы получили наше богослужение, все ведь было задумано под такое очень-очень профессиональное исполнение, когда речь шла о больших храмах.
Вы знаете, я бы не связывал это с печалью все-таки, потому что здесь все в руках прихожан. И кто, как не прихожане, могут своим словом и делом, прежде всего, поддержать поющих и регентующих.
Деревенский храм Ивановской области... Там, дай бог, чтобы кто-нибудь пришел и спел.
Вы знаете, у меня очень много товарищей, которые как раз-таки поют, регентуют в Ивановских, Вологодских, Саратовских областях. В Саратовских там, слава богу, вообще все замечательно. Вот.
На юге
вообще
лучше, согласен.
По нашим областям. И они ездят туда из Москвы некоторые петь, потому что там люди понимают, что вот у них есть храм, который построили предки. Это собор, который они восстановили там всем селом, областью, да. И они понимают, что помимо украшений физических, таких как стены, окна, алтарь, предметы утвари, одежды, здесь еще должно быть и духовное наполнение. Вот мы сейчас, например, недавно были в Калининградской области, и в одном из поселков приморских зашли в кирху, который сейчас уже, естественно, является православным храмом, и услышали потрясающий состав хора, потрясающий. Там их немного, их 6 человек, но они поют так профессионально, красиво и стройно, причем это люди разного сословия, разного возраста, не обязательно музыканты, они делают свое дело, им это нравится, они берут частные уроки, им помогают прихожане, и эти прихожане приходят на службу, как на праздник, они слушают песнопения, и они образовываются тем же самым на этих богослужениях, не только получая, ну, там, окормляясь, да, но они еще и музыкально растут, у них нет возможности поехать там в филармонию, в московскую, да, там в калининградскую, вот у них есть поселок свой приморский, но там у них есть репертуар классический, как в Москве, вот это было большим удивлением.
Мы возвращаемся к музыке, звучит сейчас фортепианное трио, напомню, что произведение написал наш гость, композитор Сергей Желтков, тоже в двух словах надо про него сказать.
Эта музыка была впервые представлена в Новосибирске на открытии музея древнерусской и старообрядческой иконы, совершенно потрясающей выставки, которую помогло провести Рериховское общество сибирское и Центр искусств Москва. И вот там это сочинение впервые прозвучало в исполнении солистов Новосибирской консерватории. А вот сейчас вы услышите в исполнении солистов Первого симфонического оркестра.
Слушаем музыку. Я напомню, что в гостях Светлого радио сегодня композитор, руководитель, дирижер, основатель Первого симфонического оркестра и Московского мужского хора Сергей Желудков. Я Алексей Пичугин. Буквально через несколько минут мы к нашему разговору вернемся.
Вера. Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого радио. Напомню, друзья, что в гостях у нас сегодня композитор, дирижер, основатель, руководитель Первого симфонического оркестра и Московского мужского хора Сергей Желудков. Мы говорим о церковной музыке. Слушаем не церковную музыку при этом. И напоминаем и приглашаем вас, друзья, 23 июня в 7 вечера на мировую премьеру всеночного бдения Сергея Желудкова в Большом зале Московской консерватории. А по отдельности или, может быть, вместе эти произведения уже за богослужением звучали?
Да, они потихонечку исполнялись с момента сочинения в 2021 году. Ну, так получилось, что что-то сочиняется, и, естественно, это распространяется таким сарафанным радио. Очень много записей ребята присылают, вообще храмы. А вот, а в целом виде оно будет впервые представлено, потому что это 19 номеров, это такой большой цикл, серьезный, потому что, когда я писал, я старался не сокращать, во-первых, текстовую версию, это неизменяемые песнопения, и они на сегодняшний день представлены наиболее полно в музыкальном смысле за богослужением. Поэтому оттуда можно что-то, так сказать, делать купюры, вот, но, в принципе, добавлять там уже что-то излишнее.
Добавлять, конечно, излишнее, но в целом все это вместе, когда мы говорим «мировая премьера», мы говорим о том, что это будет мировая такая концертная премьера.
Да, 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 это впервые воплощение вот в таком полноценном виде.
А после 23 июня, после консерватории Московской, где-то это еще вот в концертном виде будет представлено полно?
Сейчас мы вот уже рассматриваем наш спектр гастролей, где мы еще можем это представить, потому что, конечно же, хотелось бы, чтобы это звучало, чтобы люди этим вдохновлялись, и чтобы это пошло, конечно, в широкие массы. Для нас это очень важно.
Можно ли говорить о том, что на такие концерты приходят люди очень разных взглядов, позиций, я имею в виду отношение к церкви, богослужению, потому что я вспоминаю, где я читал, может быть, у Ардова, ну, много кто описывал, что в советские годы на Большую Ордынку приходили, когда исполнялась Всенощная Рахманинова литургия Чайковского, приходили абсолютно разные люди, и даже служащий там архиепископ Киприан Зернов специально готовил проповеди под то, что придут люди, ну, абсолютно не церковные, и в первую очередь придут послушать хор.
Вы знаете, на самом деле это было очень для меня большое удивление, когда я начинал воплощать этот концерт 23 числа, потому что откликнулось очень много людей, которые действительно поддержали. Если говорить там с точки зрения своего эго и говорить, что это я написал, это я исполнил тут прямо сейчас вот со сцены на броневике, то нет, это действительно соборное действие, потому что очень много людей, которые откликнулись, которые помогли с залом. Это, например, Союз композиторов Евразии, Андрей Батурин пришел на помощь мне и вот, собственно, помог с площадкой. Это и компания «Кругосвет Карго», которая помогла и с хором, и там «Леди Джентльмен», и «РГ Девелопмент». Это люди, которые разных сословий, разных взглядов, но они объединились все вместе, чтобы сделать одно такое великое дело, потому что они понимают, что это большое событие, это большое музыкальное и историческое событие. И вот поучаствовать в этом вечере, внести свою лепту, для них было очень важно. Сейчас очень много писем приходит от людей даже разных конфессий и взглядов, потому что здесь музыка, здесь нету каких-то мировоззрений, понимаете, вот этих светских. И мы говорим о продолжение нашей русской традиции, нашей истории, истории нашего государства, истории нашей нации и месте этого события в истории общемировой музыки. Поэтому, конечно, здесь поддерживают все и с большим удовольствием это слушают и ждут.
А я правильно понимаю, опять же, простите, очень дилетантский, наверное, вопрос, что именно в русской православной традиции есть вот такая музыкальная разноплановая составляющая, потому что если мы возьмем греческое православие или южнославянское, то там в основном это будет совершенно другая музыкальная традиция, ну, совсем другая.
Музыка, она на самом деле такая, такой причудливый организм, которые благодаря таланту того или иного композитора и вообще его профессиональным качествам, она преломляется в его творчестве и вообще может быть использована, знаете, в разных видах. Тут, вот, например, если вы возьмете сочинение Павла Григорьевича Чеснокова, в его музыке вообще можно слышать и Верди, и Вагнера, и Стравинского, не говоря уже...
Я слышал херувимскую, на самом деле, я могу сейчас ошибиться, но это переложение митрополита Илариона, но изначально на это музыка Баха.
Да, это очень часто происходит, потому что, например, людям иногда нравится мелодия, они запоминаются. И композиторы, которые присутствуют в храме, регенты, священнослужители, конечно, они используют этот метод для широкой проповеди, и ну, почему бы и нет, вот, если здесь указывается принадлежность композиторская к Баху, и мы понимаем, что это музыка, которая ложится на... Ведь Бах, он тоже, можно сказать, очень духовный композитор, прежде всего.
Ну, безусловно, ну, конечно.
И почему бы не звучать его музыки? Потому что, например, у меня тоже есть музыка, которая входит в сборник католических песнопений, тоже на причащение среди всех католических композиторов. Но если в этом какой-то политический смысл, конечно, нет. Мы делаем всеобщее дело.
Нет, я про другое. Я сейчас пытаюсь... Может быть, я не совсем грамотно сформулировал из-за того, что я так хорошо разбираюсь в музыке. Поэтому я не могу сформулировать грамотно. Греческий распев, он... это одноголосие, или как правильно это назвать?
Монодия.
Да, но это не... Вот та реформа, которая у нас произошла в... России в второй половине 17-го, в начале 18 века, когда у нас стала исполняться церковная музыка скорее с такими западноевропейскими вариациями, вот это у нас как бы очень сильно все изменило, в отличие от там, греческой традиции.
Во-первых, это нам никак не помешало, потому что музыка у нас развивалась
не помешало, нет, я именно
вместе том, что... с государственным строем и вообще с историей. Взять допетровское время, потом послепетровское время, да, ну, мы не можем же вечно ездить
на крюках, так сказать,
на лошади, да, и как бы... есть деревянные ложки. Нет, конечно, но есть все-таки определенные вещи, которые русский народ себе взял на вооружение, преломил их в своем творчестве и развил до такой недосягаемой высоты в том же самом творчестве Рахманинова и Чайковского, где они использовали эти напевы, те же самые греческие, киевские, да, и мы эту музыку слушаем и чувствуем ее как настоящую русскую музыку. Вы никогда даже в жизни не подумаете, что это какие-то там распевы зарубежные, потому что это, знаете, такая замечательная черта русского художника. Взять именно какие-то основополагающие вещи из традиции другой нации, государства, и преломить в своем отечестве, но сделать это на таком высоком уровне, что все скажут: ух ты, а как-то мы до этого не додумались. Ну, вот такая вот наша судьба.
Мы слушаем музыку, я напомню, что говорим мы о церковной музыке, слушаем не церковную музыку, и симфония в красном, что это такое?
Это симфония. Что значит в красном? Ну, красное значит красивое. И это большие мои были такие чаяния по поводу русской народной музыки. Я обратился именно к народным напевам. Где-то была стилизация, где-то настоящие эти народные песни, которые на протяжении всей жизни мне сопутствовали. Я сделал такую симфонию. Мне хотелось, знаете, показать такой самый такой свежий и нетривиальный взгляд на русскую музыку, что она может быть, на русскую народную музыку, которая может быть на симфоническом, на симфонической эстраде, также важна и также значима, как и классика. Поэтому это симфония, как симфония в классическом представлении, с ее формой и развитиями. И в красном, как красно, как отсылка к нашим корням и вообще к тому, чем является народная музыка.
Thank you.
Светлый вечер. На радио Вера.
Напомню, друзья, что в гостях у Светлого радио сегодня композитор, руководитель, дирижер, основатель Первого симфонического оркестра и Московского мужского хора Сергей Желудков. Вот мы в основном говорим о церковной музыке, а что, ну, творчество-то ваше гораздо шире. Мы все время про это говорим и слушаем мы вашу музыку, которая не относится к церковной. Что у вас происходит сейчас в вашем творчестве, скажем, светском?
Сейчас у нас очень большие планы, в том числе с оркестром. Мы сделали очень много интересных проектов. Один из них — это музыка для Art NFT, она так и называется, Art NFT Music. Музыка написана мной для картин Сальвадора Дали, великого испанца, его диптих. И одна из них — это музыкальный палиндром к картине «Венера и Эрос».
Что такое музыкальный палиндром?
Музыкальный палиндром — это композиция, которую можно слушать и в одном, и в другом направлении.
То есть это как в поэзии палиндром, понятно, да, что читается, да, наоборот, то же самое?
Так и в музыке. Ну, здесь, на самом деле, была сложная задача, потому что 60 инструментов сделать так, чтобы они звучали все вместе, а еще и туда и обратно отражались зеркально. Это достаточно была высокая планка, ну, вот, которую удалось реализовать. И этот проект, на самом деле, стал таким очень интересным среди искусства. Например, сейчас мы делаем еще проекты с нашими великими учеными. Мы представили проект «Концерт репетиция» с оркестром, где мы сажаем наших зрителей прямо в оркестр и проводим такую лекцию. Я рассказываю о музыке, я говорю, что это живой организм, они могут почувствовать. Музыканты дают возможность этим людям прикоснуться к своим инструментам, быть полноценными участниками настоящей симфонической репетиции. Иногда даже я прошу подирижировать. Поэтому вот эти проекты, они на сегодняшний день в нашем репертуаре, мы их активно используем, вот, и ждем наших слушателей.
И какие ближайшие будут?
Ближайшие концерты у нас запланированы на сентябрь, вот, следите за нашими соцсетями, за нашим телеграм-каналом Первого симфонического оркестра, мы, собственно, публикуем там всю информацию.
Угу. Ну, до сентября еще есть какое-то количество времени, можно подготовиться, если вы куда-то уезжаете, вернуться в Москву. Тем более, что все сезоны у нас обычно с осени начинаются. Я так понимаю, что вот премьера «Всеночного бдения», мировая премьера «Всеночного бдения» — это такое, ну, практически, можно сказать, завершение сезонов.
Да, это на самом деле чудесное событие, и как оно произошло, это, я считаю, что это абсолютное чудо, потому что мне, как всегда, пришла мысль о том, что нужно реализовать концепцию, проект, и я, конечно же, написал во все залы, и мне пришли отказы, ну, как бы, потому что такие большие залы, они расписаны на годы вперед, и невозможно просто... потому что кому-то захотелось исполнить что-то. Вот, и как-то так я подумал, ну, ладно, значит, придется мне отложить это. Не судьба, да. И я зашел в храм Большое Вознесение, потому что я там рядом находился и когда-то там служил. Вот, посмотрел, какая там прекрасная реставрация. Вообще, я очень люблю этот храм. И в храме раздался звонок, вот как раз... от Андрея Батурина, который мне позвонил, сказал, что есть 23 число, только 23, больше ничего нет, и все, больше ничего не будет. Надо вот подумай, нужно ли это число. Я сказал, конечно же, нужно, 23, значит, 23. Положил трубку, посмотрел в календарь, а это День Святой Троицы. Ну, как это, кроме как чудом, назвать невозможно. Поэтому... конечно же, нашлись люди, которые поддержали организацию этого события очень большого, и вот благодаря всем оно состоится.
А вы сами свою регенскую историю продолжаете? Или уже сейчас времени не хватает?
Вы знаете, к сожалению, сейчас уже не так много времени, uh-huh, потому что я руководитель двух больших коллективов, ну, которые требуют отеческого внимания, и не всегда получается... так как я с большим перфекционизмом отношусь к своей деятельности, для меня регентство – это тоже большой период моей жизни. И, конечно, иногда я прихожу, провожу какие-то службы, но они такие, знаете, более концертные, потому что, конечно же, та деятельность, которая была у меня раньше, она уже на сегодняшний момент не имеет места быть.
А концертные службы – это как?
Мы исполняем очень много сочинений неизвестных. Это Лядова, Стравинского, Гречининова. Я беру эти песнопения, перерабатываю для Московского мужского хора, чтобы люди могли послушать. Почему именно для мужского хора? Потому что это такая, знаете, наша русская традиция. У нас испокон веков мужские хоры. Поэтому, собственно, и песнопения у меня все для мужского хора написаны. И вот такие, как я их называю, концертные службы, где люди могут не только прийти в храм помолиться, а именно послушать что-то новое, узнать для себя. И я считаю, что такая музыка имеет право на существование в храме. Она, в принципе, была написана для этого. И если у меня есть возможность ее воплотить и дать ей жизнь, почему бы нет?
Ну что ж, 23 июня на Троицу в 7 вечера, дорогие друзья, вы можете прийти в Большой зал Московской консерватории на мировую премьеру «Всенощного бдения», которую написал наш гость, композитор Сергей Желудков. Мы заканчиваем нашу программу произведением «Венера и Эрос». Что это за произведение?
Это сочинение как раз-таки музыкальным палиндромом из этого, из диптиха, посвященного Сальвадору Дали. Вот в исполнении Первого симфонического оркестра вы услышите все, что происходит, во-первых, на картине, во-вторых, зашифрованную имя и фамилия Сальвадора Дали в эту музыку, ну и, конечно, сам палиндром, который вы можете прокручивать и туда, и обратно, и так до бесконечности.
Но для людей, которые не обладают музыкальным слухом, наверное, сделать это сложно, чтобы в голове это вот как-то туда-сюда прокрутить. Но, тем не менее, все равно насладиться хорошей музыкой мы всегда можем. Слушаем произведение, прощаемся с вами, ждем в Большом зале Московской консерватории. Спасибо. Сергей Желудков, композитор, дирижер, основатель, руководитель Первого симфонического оркестра Московского мужского хора. Я Алексей Пичугин. До свидания.
Спасибо большое. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».